Таким образом, высшее церковное учительство в церкви является облеченным таким практически непогрительным высшим авторитетом, который достаточен для церковных нужд, но не чрезмерен. Это есть не только власть, установленная правом, сколько авторитет, рождающийся из любви. Именно о таком характере высшего церковного учительства свидетельствует нам церковная история. Иначе было бы невозможно понять фактическую историю соборов с догматическими определениями, которые вовсе не всегда и не сразу полагали конец церковным борениям, хотя в конце концов и приводили к единомыслию. Практически такая бессистемная система совершенно достаточна и имеет в себе то преимущество, что в ней соединяются церковная свобода и церковное послушание. Разумеется, с точки зрения католичества, этот строй является анархией. По сравнению с «Рим высказался», дело закончено, то есть папская курия вынесла свое окончательное решение. Однако это покупается иногда ценой не внутреннего убеждения, а внешнего запрета и кар. Так было с ватиканским догматом, так теперь и с модернизмом. Вынужденное молчание не есть согласие и еще менее есть соборность. Отсутствие внешнего непогрешимого вероучительного авторитета в церкви в связи с возможностью условно-непогрешительных определений церковной власти, выявляющих соборное сознание церкви, есть в православии палладиум свободы, соединяющийся с церковностью, но есть вместе с тем предмет наибольшего недоумения, протестантам же – юродство, католикам – соблазн. Одни, выше всего ставя личное искание истины, значение которого действительно существенно в христианстве, не могут понять необходимости свою субъективность ставить пред объективностью церкви и первую проверять последней. Для них церковное учение до конца совпадает с их личным мнением или, по меньшей мере, есть совокупность отдельных мнений и их большего или меньшего согласования. Церковное же предание, содержимое соборностью церковной, для них просто отсутствует. Однако с этой стороны возможно большее приближение к идее соборности или, по крайней мере, нет к ней преград. Согласование субъективных, личных мнений может быть понято как приближение к объективной соборной истине, ее выявление, как это и есть на самом деле. Поэтому для протестантизма с его духом свободы, соединяющимся с духом церковного единства, совершенно открыт путь к разумению православной соборности. Фактически в протестантизме даже содержится и идея условно-непогрешительного, церковью подтверждаемого вероучительного авторитета. Что же иное на самом деле представляют собой съезды или соборы, установившие вероисповедные формулы, и Аугсбургское исповедание, и другие символические книги. Как подобие церковных органов с условно непогрешительным, соборно-церковью принимаемым авторитетом. И разве ныне возникающие очаги церковного соборования с Лозаннской конференцией включительно не представляют собою уже вступление на этот путь, правда, догматически еще неосознанный, но жизненно уже принимаемый? Гораздо большую непримиримость и даже враждебность эта идея встречает со стороны католиков, что вполне естественно после ватиканского догмата. Для них эта идея есть синоним церковной анархии и вместе даже духовного рабства, потому что личная свобода, не проверяемая никаким авторитетом, есть рабская несвобода. Своеобразна же та идея католической свободы, которая состоит в слепом повиновении церковному органу, стоящему над церковью, и в этом смысле внешнему. Обычно говорится, что папа есть глава церкви, лишь в единении с ней, хотя и самостоятельно осуществляющий свое главенство, и в этом смысле он есть викарий Христа. Но эта идея викарианства нелепа, ибо Христос не может иметь для себя викария. Христос есть глава церкви в том смысле, что она есть тело Христово и не имеет иной жизни, кроме как во Христе. Но что же может означать пред лицом этого факта, что Христос имеет еще викария на земле, и в каком смысле Он есть глава церкви? Еще можно понять идею Папы как викария апостола Петра, хотя и она неверна, но идея викария Христа просто лишена всякого содержания. Послушание, все же или слепое послушание, вполне уместно и естественно в монастыре, где отсечение своей воли составляет условие монашества, его, так сказать, духовный метод. Однако здесь существенно, что этот путь или метод свободно избирается поступающими в монастырь, и в этом смысле самое полное монашеское послушание, принимаемое в составе монашеских обедов, есть действительно акт величайшей христианской свободы, хотя и здесь послушание не освобождает от христианской совести и потому не может оставаться слепым в случае впадения старца или руководителя в духовную прелесть или ересь, разрываются и узы послушания. Совсем наоборот, послушание папе является общеобязательным для всех и во всей церковной жизни, в области веры, нравов, канонической дисциплины. Причем требуется безоговорочное повиновение не только внешнее, но и внутреннее. Необходимость слепого повиновения внешнему авторитету для всех, как бы его ни приукрашивали, есть система духовного рабства, которая несовместима с христианской свободой. Субъективно, это в отдельных случаях может смягчаться и даже обессиливаться сыновьей преданностью Святейшему Отцу. И мы не сомневаемся, что это так и есть для многих католиков. В этом проявляется общее отношение к иерархии в христианском мире, духовное сыновство, которое одинаково как в православии, так и в католичестве. Но одним этим не исчерпываются церковные отношения, потому что его одностороннее господство обрекало бы всю церковь на какой-то духовный инфантилизм или несовершеннолетие, с сложением всякой ответственности и инициативы в церкви на ее главу. Это невозможно в жизни церкви. И этого нет, конечно, и в католицизме, который непоследовательностями спасается от мертвящей силы ватиканского догмата. Однако догматически от нее нет спасения. Быть в согласии с папой есть для всех необходимый и единственно возможный путь церковного самосознания, ибо католик должен во всем искать не истины церковной, но папского определения, которое и есть истина. Для личного искания и узрения истины и для соборования о нем, строго говоря, здесь места не остается, хотя фактически оно, конечно, не может быть упразднено и в католичестве. Где же здесь место для свободы? Пускай укажут его. Если скажут, что самое вступление или не вступление в церковь является актом свободы, который поэтому включает в себя свободное повиновение папе, то это будет только отвод. Вне церкви нет спасения, и только в церкви возможна христианская жизнь. Если жизнь в церкви включает в себя как условие повиновение папе в качестве живого воплощения церкви, то это и означает, что христианская жизнь исключает свободу и основывается на слепом повиновении внешнему авторитету, которым и должно исчерпываться личное церковное самосознание. Наличие внешнего непогрешительного авторитета в церкви, которым так дорожит и так кичится римский католицизм, несовместимо с личной свободой в церкви. Наоборот, наличие лишь условно непогрешительного авторитета в церкви предполагает эту свободу, делает послушание ему делом не слепого повиновения, но личного убеждения, обретения истины в соборном сознании церкви.